Говорит Радио Свобода. Собаки Шувалова и соседи Путина. Народ и деньги перед выборами. Крестный ход на Киев. Небезнадежный эмигрант Рихтер. Об этих темах поговорим в ближайшие 55 минут в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 14 июля 2016 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал расследование Фонда борьбы с коррупцией, из которого следует, что первый вице-премьер России Игорь Шувалов тратит 130 миллионов рублей в год на перелеты на частном самолете, еще 40 миллионов на перевозку собак своей жены для их участия в зарубежных выставках. С подробностями Илья Кизиров.
Новое расследование Фонда борьбы с коррупцией, возглавляемого Алексеем Навальным, рассказывает не только о вице-премьере Игоре Шувалове, но и о питомцах его жены, собаках породы корги. Отдел расследований ФБК опубликовал материал, из которого следует, что в распоряжении семьи Шуваловых имеется бизнес-джет «Бомбардьер Global Express». Согласно опубликованным материалам, Игорь Шувалов регулярно использует этот самолет для деловых перелетов, а его супруга тем же бортом перевозит собак на международные выставки. Через два часа после публикации основной части расследования в блоге Алексея Навального появилась аудиозапись телефонного разговора Ивана Жданова, юриста Фонда борьбы с коррупцией, с Ольгой Шуваловой.
Алло, Ольга Викторовна, добрый день. Меня зовут Иван Жданов, я юрист Фонда борьбы с коррупцией. Мы сейчас готовим публикацию касательно вашего самолета и перевозки собак корги на выставке. Вы можете как-то прокомментировать наличие у вас самолета?
Без комментариев.
А по поводу собак, которых вы возите на выставке?
А собак я вожу на выставке разными путями. И машинами, и самолетами, и пароходами, и даже паромами.
Понятно. Просто нам вот для публикации хотелось бы понять, все-таки на своем самолете вы возите собак, да?
Подожди, я сама юрист, успокойся. Вот. Что вы хотите услышать? Вы хотите услышать, что мы на своем самолете, задекларированном, возим своих собак на выставке, между прочим, международного уровня, защищать честь России, как это не громогласно сказано.
Он же не задекларирован.
Я так думаю, что можно и чемоданы возить на своем самолете, правда ведь не запрещено?
Нет, конечно, согласен с вами, но он же не задекларирован, мы не нашли его в декларациях.
А это другое дело, мой самолет или не мой самолет, это... У вас есть данные, что у меня есть самолет?
Да, у нас есть данные, конечно. Ну, да? Мы же расследование проводим, конечно же, у нас есть, да.
Ну, я знаю, как вы проводите расследование. Вы, ребята, расследуйте, лезете в ловушку, лезете.
Да нет, мы в ловушку не лезем. Спасибо большое, то есть самолета нет все-таки у вас, да, получается?
А это я вам сказать не буду. Понимаете, я иногда летаю на чартерах. Иногда рейсовыми самолетами, иногда собаки летают со мной в салоне, иногда собаки летают багажом в перевозке. Ради бога, у меня вот документы на все это есть, как они летают, билеты есть, все есть.
Спасибо большое, Ольга Викторовна.
Да. Ребят, давайте, да, только вы расследуйте потщательнее, а то ведь... Я, конечно, понимаю, что вам очень сильно нужно... И даже знаю, откуда вам сильно нужно. Ну, лезьте в ловушку, лезьте.
Спасибо большое.
В кубрю залезете. Да, давайте.
Сам Иван Жданов в интервью «Радио Свобода» рассказал о проведенном расследовании.
Нашли самолет и отследили маршруты по этому самолету. Поездки были просто связаны с Игорем Шуваловым и с как раз супругой. С нашей юридической части очень... Понятно абсолютно, что самолет находится в пользовании. Самолет является недвижимым имуществом, и поэтому Шувалов обязан был его задекларировать как имущество, находящееся в пользовании, поскольку согласно 130 статье Гражданского кодекса самолет, как я уже сказал, является недвижимым имуществом. И что еще интересно, вот если вы слушали, когда я разговаривал с Ольгой Шуваловой, фактически она подтвердила то, что самолет ее. То есть она уклонялась от ответа, но из-за разговора все-таки косвенно понятно, что она подтверждает, что самолет ее, что она действительно занимается перевозкой собак, как она выразилась, для представления интересов России, примерно такие слова, защиты ее чести. Поэтому она возит собак на выставке.
А как вы считаете, самолет именно в пользовании или во владении? Потому что это все-таки разный статус.
Подтвердить достоверно не можем информацию, как он оформлен. Мы понимаем примерно, как оформляется Шувалов через офшоры. Я думаю, что этот самолет определенно принадлежит какому-то офшору, я так понимаю, на Бермудских островах. И он находится, скорее всего, просто в пользовании. На это пользование Шувалов, конечно, обязан.
Фонд борьбы с коррупцией в последнее время то и дело публикует что-то про Шувалова. Почему именно он?
Почему именно Шувалов сейчас? Ну, фонд борьбы с коррупцией, знаете, очередь на публикации о разных коррупционерах. Поэтому почему именно сейчас Шувалов? Ну, потому что самое такое вопиющее, то, что нам попадается на глаза, то в ближайшее время и публикует Алексей Навальный. Тут нет какого-то определенного преследования какого-то определенного чиновника. Просто вот до глубины души, ну, абсолютно реально возмутило тот факт, когда человек просто смеется над метровыми квартирами и говорит, и заявляет об этом, а сам перевозит собак на своем самолете. Это просто как-то не вписывается. Даже вот мы повидали многих коррупционеров, но даже в наше как-то представление это совершенно не вписывается, насколько можно быть обнаглевшим таким вот просто чиновником. И поэтому, я думаю, с этим и связана публикация. Миллионы человек в стране живут за чертой бедности, а чиновник правительства может позволить себе перевозить собак на бизнес-джет.
Игорь Шувалов не раз становился героем публикаций ФБК. Фонд писал и о зарубежной недвижимости семьи вице-премьера, и о его автомобиле марки Rolls-Royce стоимостью 40 миллионов рублей. Последние громкие расследования были посвящены тому, что управляющий активами Шувалова Сергей Котляренко скупал соседние квартиры на 14-м этаже высотки на Котельнической набережной. Позже Алексей Навальный опубликовал уведомление о проведении собрания собственников квартир в высотке. Один из пунктов повестки дня звучит так: о передаче помещения общего пользования в части вестибюля в собственность владельцу квартиры номер 225. Срок голосования по этому вопросу истекает в пятницу, 15 июля. Если все жильцы проголосуют «за», это позволит составить из 10 квартир, уже купленных Котляренко, одну. Суперквартира, как прозвали ее в ФБК, будет иметь площадь 719 квадратных метров. Один из жителей высотки писал Алексею Навальному следующее: «Есть очень большая вероятность различных манипуляций, подделок протоколов или подписей на них». Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Неделя выдалась богатой на громкие расследования. Помимо материала ФБК по Шувалову, РБК выдала резонансный текст. Журналистам удалось узнать, кто обживает места рядом с президентской резиденцией на Валдае. Особенно интересно тут то, что недавно на РБК сменилось руководство, по слухам, именно из-за расследований, которые не нравились Кремлю. Об этом мы беседуем с обозревателем блога «Цитаты свободы» Иваном Беляевым.
Начнем с расследования РБК. Оно интересно и в контексте смены руководства холдинга тоже, потому что, например, журналист РБК Евгений Калюков пишет у себя в Фейсбуке новое и, может быть, последнее расследование. Но мы к этому сейчас вернемся, пока просто расскажем, в чем суть расследования. Оно посвящено резиденции Путина на Валдае и тому, кто теперь окружает эту резиденцию. Речь идет о доме, который молва в свое время приписывала еще Сталину, хотя на самом деле строился он гораздо позже Сталина, для Леонида Брежнева. Потом в этом доме жил Борис Ельцин, и в дальнейшем им начал пользоваться Владимир Путин. Но это никакой особой тайны не составляет. Журналистам РБК удалось выяснить, что место вокруг путинской резиденции стало своего рода жилым комплексом для ближайшего путинского окружения. Там упоминается огромное количество имен, названий компаний, связанных с разного рода путинскими чиновниками. И круг этих людей очень широк. Это новый глава Национальной гвардии Золотов, это путинский охранник и с недавнего времени губернатор Тульской области Дюмин. Так или иначе, по соседству живут Ковальчуки, Ротенберги, Тимченко. То есть фактически, как, например, выразился Алексей Навальный, кооператив «Озеро» переехал на Валдай. Политолог Евгений Минченко пользуется своим любимым термином «Политбюро 2.0». С его точки зрения, новый современный вариант политбюро обосновался там, в Новгородской области. Федор Крашенинников пишет у себя в Фейсбуке: «Как все это уныло. Нравы провинциальных авторитетных предпринимателей переселиться толпой. А кто выходит из дела, тех и нафиг с пляжа. Переселяйтесь». А теперь, возвращаясь к тому, о чем вы упомянули, дело все в том, что в самом материале, кроме его обширной фактуры, которая очень интересна, любопытно также, как был подписан этот материал. Там упоминается большое количество имен, и звездочками отмечены, как там сказано, бывшие журналисты РБК. Это обратило на себя внимание. Вот пишут, Олег Козловский пишет, красиво уходят РБКшники. Пользователь Фейсбука Вадим Малышев. Похоже, сегодня ряды бывших журналистов РБК ждет пополнения. И дальше еще один пользователь называет расследование запрещенной журналистики в России. Поэтому тут резонансами это фактически оказались два информационных повода. И сам предмет расследования, и то, что оно вышло в РБК, и уже не факт, что материалы такого рода и такого масштаба в этом издании еще появятся.
Хорошо, давайте теперь поговорим о расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Речь идет о фигуре Шувалова. Буквально несколько дней назад ФБК сообщила о том, что в Москве на Котельнической набережной для Шувалова как бы создается суперквартира, и теперь, собственно, расследование о собаках и самолетах.
Да, это, конечно, очень интересное и в чем-то даже смешное по фактуре расследования. Навальный там рассказывает о том, что они в Фонде борьбы с коррупцией очень интересуются авиаперелетами российских чиновников, много времени этому уделяют. Им удалось установить, по крайней мере, они подтверждают это достаточно большим количеством источников, тот бизнес-джет, на котором летает Шувалов. Они проверили его перемещение по официальному графику каких-то встреч, выступлений шуваловских, но затем обнаружили, что этот бизнес-джет, кстати, очень дорогой, который, ну, Шувалову, разумеется, не принадлежит, но не принадлежит и правительству России, а арендуется для перелетов, выяснили, что этот бизнес-джет перевозит не только Шувалова. И вот вторая часть расследования, она, наверное, интереснее первой, потому что выяснилось, что жена Шувалова, Ольга Шувалова, является заводчицей собак, у нее несколько очень-очень породистых псов, породы Уэлш-Корги, и она летает с ними на разные собачьи выставки. Опять же, как и в случае с поездками Шувалова, это все подтверждалось, ну, просто открытыми данными о перелетах, графиками этих выставок. И в данном случае Шуваловых подвели люди, которые на них работают, потому что те люди, которые помогают Ольге Шуваловой в ее, безусловно, интересном хобби, они очень много писали в социальных сетях о своих поездках. Поэтому можно найти и фотографии, и записи в Фейсбуке, в Инстаграме, какие-то комментарии. Все это, разумеется, с геолокацией. И дальше Навальный, ну, пытается подвести под это более-менее традиционную мораль, сопровождающую все его расследования. Вот что он пишет. Это ненормально, это аморально, это безумно. Много можно эпитетов подобрать. Для обычного человека ненормально, а для чиновника, ну, вообще невозможно представить. И ведь именно Шувалов из всех высокопоставленных чиновников чаще всего призывает россиян к самоограничениям. Помните это? Меньше есть, меньше электричества. Да, давайте меньше есть, потому что твои собаки бизнес-класса недостаточно.
Легко предположить, что Твиттер и Фейсбук отзовется прежде всего шутками на такое разоблачение. Вот я вижу, Леонид Волков пишет, что это самое мимимишное расследование ФБК.
Реакцию можно разделить на два основных русла. Во-первых, Шувалову аукается его предыдущая история. Аукается, например, то, что он говорил в Казани некоторое время назад, когда ему показывали квартиры площадью 20 квадратных метров, и он сказал, что ему кажется смешным, что люди могут покупать такие квартиры. Разумеется, люди сразу же об этом вспомнили. Вот, например, Твиттер «Загнивающий Запад». «Это смешно, но 95% россиян живут хуже моих собак», заявил Игорь Шувалов. А в другом твите говорится даже, что с самим собаком Шувалова смешно от того, в каких квартирах живут россияне. Алексей Шабуров пишет тоже в Твиттере. В свое время Шувалов отвечал за мероприятие по борьбе с бедностью. Ну что, поборол. Иван Давыдов. Хорошо, что у Шувалова нет блошинного цирка. Хотя как нет, когда есть. Это же мы, местные жители. Второй тип реакции связан с тем, что в расследовании упоминаются вот эти замечательные собаки. Тут можно, не кривя душой, сказать, что они действительно очень симпатичны. Это популярная порода, которая как раз вот вызывает традиционное умиление в соцсетях. Поэтому много шуток о том, что Там же у Навального в расследовании был специальный такой промо-ролик, в котором он гладит корги. Есть шутки о том, что нужно сделать режиссерскую версию этого ролика, где он будет гладить корги 40 минут. Человек пишет: «Тут не все так однозначно. Я сам владелец корги, и им действительно иногда нужен частный самолет, потому что это очень нежные собаки». Кто-то пишет: «Замечательное расследование. Сегодня целый день вся лента будет в фотографиях корги и гифках с ними». Представители ФБК связались наконец-то с Ольгой Шуваловой. И она подтвердила сотрудникам ФБК, что она действительно возит на международные выставки своих собак. Вот дословно цитата из нее. «Мы на своем самолете, задекларированном, возим своих собак на выставки, между прочим, международного уровня, защищать честь России». На что вот еще один типичнейший твит, пишет Анатолий Кравченко: «Корги Шувалова защищают честь России, а ты – пятая колонна и предатель».
Это был редактор блога «Цитаты свободы» Иван Беляев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На фоне сообщений о богатствах чиновников интересно поговорить об экономической политике правительства накануне выборов. Комментарий экономического обозревателя Максима Трудолюбова.
Кремль явно согласился с идеей правительства о том, чтобы заморозить расходы на 3 года. Действительно, они их заморозят или нет, это уже другой вопрос, но, по крайней мере, ясный сигнал есть, что по каким-то статьям будет сокращение, причем очень сильное. Если я правильно помню, они сильно сократили расходы на такие вещи, как развитие Дальнего Востока, Прибайкальского региона, там вообще практически все убрали деньги. В 2 раза сократили расходы на развитие Крыма, например, между прочим. Даже заморожен рост, по крайней мере, по факту на сегодняшний день, заморожен рост оборонных расходов. При этом социальные расходы максимально сохранены, и там, я не знаю, будет ли какой-то рост, но, в общем, они пытаются сохранять максимально на прежнем уровне расходы. Это не совсем получается. Там, допустим, индексация пенсии, известно, что она уже отстает от инфляции. И мы видим сокращение потребления, и мы видим на протяжении 1,5 лет падение потребительской уверенности, оно чуть-чуть выросло вот только что, буквально сейчас, но перед этим, больше, чем 1,5 года, всегда падало, да, и реальные доходы тоже упали, и как бы их рост еще совсем не восстановился. То есть реальность такая, что как бы вот у людей меньше денег, они меньше тратят. Есть всякие данные исследований о том, что люди экономят на лекарствах. Было исследование Высшей школы экономики. А если я правильно помню, там была такая цифра: 38% респондентов столкнулись с финансовыми трудностями в последнее время. Задерживают плату, коммунальных услуг по кредитам и так далее. Ну, в общем, как бы есть реальность, она такая. Понятно, что с этим нужно что-то делать, и Кремль пытается с этим что-то делать. Спасение олигархических компаний – это, в принципе, политика, это всегда было. Считается, что это как раз социальная политика, то есть нужно спасать компании, чтобы сохранять рабочие места. То, что эти рабочие места приносят очень мало денег или вообще не приносят, это уже как бы второй вопрос. Но Кремлю как бы важно всем показывать, что у него очень низкая безработица. Действительно, в России очень низкая безработица, но при этом огромная занятость такая неполная. И вообще какая-то странная занятость, когда люди формально работают, но в действительности пытаются как-то иначе там дополнить свои семейные доходы. Положение семей с детьми ухудшилось сильно, потому что когда есть дети, соответственно, это зависимые члены домохозяйства, да, и они расходы на них сокращаются. То есть социальная ситуация, она далека, вообще далека от катастрофической, конечно, но она ухудшается. Кремль пытается делать максимум, но вот это как бы то, что он может. И, как мы видим, никакого недовольства при этом нет. Поэтому я и говорю, что граждане готовы очевиднейшим образом это терпеть.
С другой стороны, если граждане готовы терпеть, то чего тогда жертвовать любимой статьей расходами на оборону? Или чего тогда жертвовать чем-то еще? Зачем вообще тревожиться по поводу населения, если оно, в общем-то, безропотно готово вот так вот ужиматься?
Я думаю, что на самом деле никто не знает, насколько безропотно, да, и где эта граница. Ведь в России практически нет свободных СМИ и других каналов обратной связи, поэтому я думаю, что Кремль, конечно, делает всякие свои секретные опросы через ФСО, и там рисует какую-то картину. Но когда нет настоящих независимых организаций и медиа, то все равно картина будет искаженной. Поэтому я думаю, что они это, я уверен, прекрасно понимают. Поэтому они стараются сделать максимум того, чтобы это не перешло в какую-то катастрофическую стадию. Дело в том, что люди вообще могут ужиматься очень долго. Страны Венесуэлу, Нигерию, где тоже ситуация плохая из-за снижения цен на нефть. Там все гораздо хуже, особенно в Венесуэле, да, и ничего, народ как в меру, так сказать, бунтует, на выборы выйдет, и, может быть, там что-то попытается выразить. А в России как бы на выборах ничего особенно не выразишь, потому что выборы игрушечные. Поэтому я думаю, что, в принципе, Кремль очень ведет умную политику, на самом деле, потому что понимает, что сильно давить на граждан нельзя. То есть, и это видно, да, то есть, действительно, всякие военные приключения, они очень интересны людям, люди любят смотреть, это кажется, но мне кажется, что Кремль здесь себя сдерживает вполне осознанно, потому что, понимаете, что заиграться нельзя, потому что это может перейти в определенную черту. Вот они, мне кажется, пытаются нащупать, чувствовать эту черту, когда падение уровня жизни, оно будет уже... перейдет в плохую стадию. Опять-таки, важно понимать, но они тоже это понимают, что в России нет легитимного общества, в российском нет легитимного способа выразить свое недовольство. Да? Нельзя ни переизбрать кого-нибудь, ни выйти на демонстрацию. Выйдешь на демонстрацию, пойдешь в тюрьму. Поэтому все это понятно. Значит, поэтому нужно как бы сверху смотреть и не допускать, чтобы пар слишком накопился.
Какую модель строят нынешние российские власти? Они потому что, с одной стороны, вроде все время пытаются делать какие-то шаги, или, по крайней мере, говорят все время о том, что они хотели бы помочь бизнесу, и вообще кажется, что они, в принципе, склонны в каком-то смысле к рыночной экономике, и, с другой стороны, они все время наталкиваются на то, что рыночная экономика, ну, она требует и свободных выборов, юридической системы и судебной независимой, ну, и так далее. И тут встает вопрос, какая политика, собственно, ведется властями?
Сегодня, видимо, действительно висящий большой вопрос и для Кремля, и для общества – это раскрепощение частной инициативы. Ну, скажем так, назовем это так, да, раскрепощение частной инициативы, поскольку сюда входит и предпринимательство, и инициатива в обществе. Помощь, благотворительность, организации, вплоть до организации досуга, но самостоятельного, совершенно такого вот снизу. Социальное развитие такого рода Кремль не переносит на дух, боится его по всяким разным причинам. Да? Просто, ну, поскольку это неконтролируемое, это что-то, что невозможно предсказать, неизвестно, что из этого выйдет. Да? Поэтому они все это давят. И совершенно очевидно, что в этой системе, в которой сейчас Россия находится, они будут это давить всегда. То есть я не верю ни одной секунды в какое-либо... по-настоящему серьезное улучшение инвестиционного климата, потому что улучшение инвестиционного климата осмысленное. Оно включает в себя как раз вещи, вы правы, назвав, допустим, независимую судебную систему, но еще и там и правоприменение. Главное, такие вещи, которых нет в Конституции и вообще ни в одном законе, да, просто как бы по факту очень высокое давление со стороны правоохранительных органов, особенно спецслужб и людей оттуда лично, которые сами ведут бизнес и считают как бы любой бизнес в России отчасти своим. Вот эту ситуацию действительно нужно просто как бы убрать, ликвидировать полностью такого рода давление. Но совершенно нет ни одного признака, что сегодняшний Кремль хочет, может, желает этим заниматься. Не желает, явно, может быть, не может, не знаю. Но факт, правда жизни состоит в том, что давление на частную инициативу огромное, оно растет. Просто я не вижу вот ни одного признака, который бы говорил, ну вот сейчас, значит, не знаю, допустим, вот проведем выборы, да, и отпустим. Ну нет, и совершенно очевидно, что нет, потому что выборы пройдут очень хорошо, а потом начнется сразу практически цикл президентских выборов и нервозность Кремля по этому поводу, потому что 2017 год, получается, предвыборный. А кроме того, что он предвыборный, в смысле предвыборный перед тем годом, в котором будут выборы, да, он еще и символический, потому что он 17-й, 100 лет революции. Есть такой фактор, да, давление, так сказать, дат, сила, мистическая, символическая сила связанная с историческими датами. Вот мне кажется, что мы здесь можем с этим столкнуться тоже. Так что я думаю, что никакого ослабления давления на частную инициативу не будет. Будет только усиление и попытка все организовать, все сделать управляемым. Это есть такая мечта, мне кажется, чтобы все вот работало по точным правилам, которые установлены там администрации. Вот, и все как бы должно по ним бегать, все должны стоять на своих местах и выполнять те функции, которые обязан выполнять этот человек на этом месте. Вот, ну, вы сами судите, насколько это реально. Мне кажется, что это такая утопия.
Когда проводятся все эти форумы, как улучшить инвестиционный климат, это они просто наигрывают, то есть сами между собой переговаривают, что это глупость и вообще не нужно ничего? Или они как-то... Это форма самообмана или форма двумыслия? То есть они, с одной стороны, считают, что рынок — это хорошо, а с другой стороны, ну, как бы все выпустить нельзя.
Ну, смотрите, да, это хороший вопрос. Я сам о нем думал. У меня нет хорошего ответа. Как бы плохой, полухороший ответ такой. Значит, политикой по государственной политике по отношению к бизнесу и к инвестициям занимается Министерство экономики, Минфин отчасти, даже не отчасти, во многом, да, поскольку отвечает за налогообложение. И в этих ведомствах, да, и во многом Центробанк тоже, косвенно или даже частично прямо, в этих ведомствах есть очень профессиональные люди. Многие из них могли бы работать в любом правительстве мира и были бы на высоте, просто нет никаких сомнений. Они прекрасно понимают, как сделать, как улучшить бизнес-климат в России. Но они работают в очень узком коридоре возможностей, который определяют не они. Когда, с одной стороны, у Минэкономики есть четкая дорожная карта по улучшению положения России в рейтинге Doing Business, например. И многие вещи делаются. Более того, Россия даже карабкается вверх в шкале этого рейтинга. Очень хорошо. Но беда в том, что совершенно никакое Министерство экономики не может предсказать, что в какой-то момент выходит Прохоров, Михаил Прохоров, олигарх, и говорит, что я буду продавать свои активы, потому что я больше не могу. Одно это сообщение в реальности весит для людей, принимающих реальные инвестиционные решения, весит 10 раз больше любых медленных, но верных, может быть, грамотных попыток улучшать инвестиционный климат на уровне административных процедур и на уровне там налогообложения. Вот есть вот этот номинальный уровень, там уровень налогообложения в России как бы хороший. Там есть у него сложности, но вообще, в сравнении с многими странами, особенно европейскими, он отличный. И уж для физических лиц вообще прекрасен. Вот. Но при этом климат определяется не только номинальными цифрами. И те люди, которые в правительстве отвечают за урегулирование, за экономику, за банки, они не имеют никакого отношения к реальным процессам, которые происходят на более высоком уровне, к процессам отношений между руководителями Кремля, самыми высокими, и олигархами. Не говоря уже о том, что, конечно, они не имеют никакого отношения к таким решениям, как, допустим, аннексия Крыма или операции в Украине, которые делают для инвестиционного климата, как бы идут в гигантский минус. Они становятся причинами санкций, они просто портят отношения к России, они создают огромные психологические трудности тем инвесторам зарубежным, которые вообще-то хотели бы на все это наплевать, но не могут, потому что они вынуждены там со своими правительствами тоже, значит, солидаризироваться и сдерживать свои инвестиции.
Это был Максим Трудолюбов. Крестный ход за мир и прекращение войны в Донбассе, организованный Украинской Православной Церковью Московского Патриархата, с востока и запада Украины движется на Киев. В украинской столице опасаются провокаций и даже терактов 27 июля, когда участники шествия прибудут в Киев, рассказывает Владимир Вахненко.
Крестный ход за мир стартовал 3 июля из Свято-Успенской Святогорской лавры. Это Донецкая область. А 9 июля началось шествие из Почаевской лавры. Она находится в Тернопольской области. Колонны верующих, общая численность которых сейчас пока не превышает 2000, движутся с запада и востока страны и должны встретиться в Киеве накануне Дня Крещения Киевской Руси, отмечаемого 28 июля. Ожидается, что еще тысячи паломников, которых доставят на автобус, присоединяться к участникам крестного хода уже в столице. Как подчеркивается в обращении представителя Украинской Православной Церкви Московского Патриархата митрополита Ануфрия, крестный ход не связан с политикой и его цель – призывать к миру и усилить молитвы о даровании мира украинской земле. В то же время в УПЦ Киевского Патриархата убеждены, что главная цель этого шествия – продемонстрировать приверженность украинцев идее русского мира, которая ранее стала одним из аргументов принятого российским лидером Владимиром Путиным решение начать агрессию против Украины. Эксперты, политики и общественные активисты не исключают, что стартовавшая церковная акция может быть организована Кремлем для дестабилизации ситуации в украинской столице. Российские спецслужбы стягивают в Киев провокаторов, маскируя их под участников мирного крестного хода, заявил спикер парламента Андрей Порубий. А в запрещенном в России правом секторе называют акцию УПЦ Московского патриархата антиукраинским действием, раскалывающим страну изнутри. Еще весной этого года в ОРДЛО, отдельные районы Донецкой и Луганской областей, приезжали представители Русской Православной Церкви для подготовки этой спецоперации, рассказывает координатор группы «Информационное сопротивление» депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук.
Еще в марте этого года мы по линии группы «Информационное сопротивление» на оккупированных территориях Донбасса получили информацию и сообщали о том, что в ОРДЛО приезжали представители РПЦ и общались с местными представителями ОПЦМП. И тогда был обговорен как раз план проведения вот этого крестного хода. И как раз фигурировал тот маршрут, который потом реализовался. То есть эта идея изначально была зарождена, обсуждена на оккупированной территории Донбасса. Прошло вот несколько месяцев, и это уже выплыло в виде конкретного мероприятия, которое сейчас и проводится по СМП. Мы сейчас имеем все основания говорить о том, что это была спецоперация, которая была запланирована давно, как минимум в начале весны этого года она уже была обсуждена, то есть, соответственно, на уровне идеи и планов она обсуждалась где-то в конце прошлого, в начале этого года. Ну и, соответственно, сейчас реализовывается. Что касается нынешней ситуации вокруг крестного хода, мы наблюдаем, да, действительно, в составе этих паломников, которые движутся, идентифицируем, и боевиков, которые принимали участие в боевых действиях на Донбассе, и казачков, которые принимали участие в различных провокациях, в том числе и в Киеве, допустим, на 9 мая, там вокруг акции этой «Бессмертный полк» и так далее. Единственное, что на данный момент мы считаем, что наши спецслужбы и правоохранители принимают достаточные усилия для того, чтобы избежать провокаций. Я думаю, что острая фаза все же может начаться в Киеве 27-28 числа.
Украинские правоохранительные органы детально изучают ситуацию вокруг крестного хода и отдельно прогнозируют тот момент, когда паломники подойдут к Киеву и войдут в город. В МВД уже заявили, что полицейских будет достаточное количество, не менее 3000. При необходимости к защите порядка будут привлекаться и подразделения Национальной гвардии. Дмитрий Тымчук продолжает.
Задумка, судя по всему, состояла в том, чтобы в Киеве устроить массовую провокацию с представителями УПЦМП, которые придут в Киев на крестный ход, и с участниками крестного хода, которые ежегодно проводятся в эти же числа УПЦ Киевского патриархата. Но мы знаем, УПЦКП поступило очень мудро, изучив планы этого крестного хода, перенесли на один день и так с тем, чтобы ни по маршрутам, ни по времени не пересекались. У нас подозрение есть в другом. То, что если не получится столкнуть лбами участников этих крестных ходов, то могут быть провокации уже чисто по линии российских спецслужб. То есть те казачки, которые сейчас якобы охраняют участников крестного хода у ПСМП, они потом могут просто выступить в роли там каких-то украинских националистов, символика какого-нибудь правого сектора, и все-таки устроить какие-то провокации с кровопролитием для того, чтобы дать картинку для российских СМИ. Вот это сейчас, по-моему, на сегодня самая большая угроза. Ну, по тем заявлениям, которые мы слышим от представителей спецслужб и правоохранителей, достаточно серьезная работа проводится, и есть надежда, что все-таки удастся избежать провокаций, или, по крайней мере, если даже эти провокации будут иметь место, то они будут пресекаться прямо на корню.
Власти опасаются, что в ходе шествия паломников могут быть теракты. Впрочем, глава МВД Украины Арсен Аваков уверяет, что у государства хватит сил и возможностей пресечь эту ситуацию. По мнению политтехнолога Тараса Березовца, спецоперация Кремля, вероятно, состояла и в том, чтобы привлечь к этому крестному ходу максимальное внимание.
И с этой точки зрения спецоперация удалась. Внимание, которое уделяется данному событию, мне кажется, оно является явно преувеличенным. Сам крестный ход не заслуживает подобного ажиотажа. К сожалению, что произошло, то произошло. Что касается безопасности участников людей, естественно, никто ее гарантировать не может. Тем не менее, мы понимаем, что на пути крестного хода могут стать не только правоохранительные структуры, но и радикально настроенные украинские граждане. В частности, как произошло в Борисполе, где местная громада проголосовала за то, чтобы не пускать представителей крестного хода через территорию города. И, естественно, если они попытаются пройти, то вполне возможно столкновение. Это является конечной целью организаторов подобной провокации. Им нужны картины избиения мирных верующих, чтобы они транслировались в дальнейшем на пропагандистских каналах Кремля. И самое главное для того, чтобы попытаться углубить раскол между верующими УПЦ Московского патриархата и УПЦ Киевского патриархата. Все признаки подготовки и обострения налицо. На сегодня Россия пытается создать горячие точки на территории Украины, одна из которых связана с крестным ходом.
Город Борисполь, который упоминал Тарас Березовец, находится примерно в 40 километрах от Киева, и через него должна пройти колонна святогорских паломников. Планируется, что 27 июля она должна встретиться с Почаевской колонной на Владимирской горке в украинской столице. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот комментарий отца Якова Кротова. С христианской точки зрения, есть что-то плохое в том, что люди идут молиться за мир?
Нет, разумеется, ничего плохого в том, что люди пошли молиться за мир, нету, абсолютно. И в этом смысле крестный ход и этот можно приветствовать. Вы понимаете, как в юридической жизни самое страшное – это избирательное правосудие, избирательная правда, так в религиозной жизни избирательная молитва. И в данном случае молитва за мир – это неплохо, но в обращении митрополита Ануфрия, когда объясняется, о чем, собственно, крестный ход, говорится о междоусобной брани. Говорится о том, что в Украине межконфессиональная война. Это, конечно, вызывает недоумение, потому что налицо вторжение соседа в Украину. Это не называется междоусобная брань. Налицо внешняя агрессия. И никакой межконфессиональной войны в Украине вообще нету. Это что-то совершенно такое вот фантастическое какое-то измышление. Теперь спрашивается, если рядом со мной насилуют человека, а я молюсь о том, чтобы ему сделали скидку в парикмахерской, то чего стоит моя молитва? Это, во-первых, то есть предмет молитвы определен неверно. Во-вторых, избирательность молитвы в том, что до этого в Украине уже проводились и протестантами, и православными других церквей различные акции за молитву, за мир в Украине. И ни разу Украинская православная церковь Московского патриархата к этим акциям не присоединялась. И в обращении митрополита Ануфрия говорится, что кто хочет, кто может идти в крестном ходе, то пускай, значит, идет. Но так это не делается. Существует патриарх Филарет, существует митрополит Автокефальной церкви. Готовите крестный ход, обратитесь к ним телефоном, звонком, письменно, пригласите участвовать, если вы хотите идти вместе. И, наконец, в его обращении вообще не упоминается, что это крестный ход организован Украинской православной церкви Московской патриархии. Там говорится вообще «Украинская православная церковь». Что то, конечно, лукавство, потому что налицо 4 украинских православных церкви. И делать вид, что только одна из них существует, а остальное это все межконфессиональные конфликты разжигают, и это, конечно, неприлично. Из того, что я видел в видео и фото, конечно, встает вопрос, почему участники крестного хода несут только икона Николая II бросается в глаза. Какое отношение он имеет к войне на Украине? Почему только он? Между тем, как есть огромное количество украинских святых. И почему идут с георгиевскими ленточками? Это вообще не религиозная символика. И если бы в нашей общине, вот где я священник, у нас есть разные люди, люди, у которых семьи всю жизнь, они родились в Севастополе, и они по-своему смотрят на войну. Есть люди, украинцы. И если бы у нас кто-то пришел на богослужение хоть с жовто-блакитной ленточкой, хоть с колорадкой, с георгиевской, то я бы сделал замечание, попросил снять, потому что это богослужение, это молитва. Тут такие символы совершенно неуместны.
Насколько это идет сверху от церковного начальства, если можно так выразиться, или это идет снизу от прихожан?
Ну, это, конечно, идет сверху. Потому что налицо обращение митрополита Ануфрия, раньше этого не было. Это приурочено к крещению Руси, очередной дате. И дело в том, что для рядовых верующих, православных, крещение Руси вообще не праздник. Он никогда не отмечался. Да и князь Владимир, это отмечал еще великий историк церкви Евгений Евстигнеевич Голубинский, что князь Владимир не был канонизирован во времена Киевской Руси. Только с XIV века, когда уже были утрачены мощи, его стали почитать. Кстати, тоже относится к Николаю II, потому что в самой России насаждение культа Николая II сверху не имеет успеха и не имело успеха. Это культ черносотенных интеллектуалов и не более того. В России популярна блаженная Матронушка. Действительно популярна. К ней ползут на коленях миллионы буквально людей за исцелением глаз и так далее. Все, что связано с культом последнего императора, это все идеологическая обработка сверху не очень успешная. Поэтому я думаю, что вот то, как организован крестный ход, и там даже люди в камуфляже, это, конечно, организация сверху. И я не думаю, что сама церковная власть способна такое сделать. Я думаю, что это, конечно, какие-то внешние силы помогают. Дело в том, что конфликт в Украине, война в Украине, это только очень сильно масштабированный конфликт, который уже был в середине 90-х годов в Эстонии, когда Русская Православная Церковь Московского Патриархата перестала поминать Константинопольского Патриарха за то, что тот вернул себе эстонские православные приходы, как это было до оккупации Эстонии в 1939 году. Тут уж совсем все чисто канонически, потому что Эстония, конечно, никогда не входила в Московский Патриархат, всегда была под Константинополем. И любопытно, что и эстонцы, и русские в этом конфликте оказались по обе стороны баррикад. И эстонцы, и русские. В этом смысле национальное оказывается вторичным по отношению к каким-то политическим интересам. Ориентации на Кремль или на Таллин, на Кремль или на Киев – это политическая ориентация. Так и в Украине. Многие русские за последние 2 года стали учить украинский, переходят в Киевский патриархат, где есть служба на украинском. Им это нужно для того, чтобы показать, что мы именно украинцы, хотя и русские. Но, конечно, есть и противоположные движения, потому что очень многие люди боятся, что украинизация Украины как-то подорвет их положение, главное их самосознание. Я думаю, что ничего бояться не надо. Русскость – это прежде всего язык. Язык – это не государственное дело. Языку учат в семье, языку учат родители. И поэтому все претензии, что там школ мало русских, и к тому же это неверно, это все неправильно. Как и православие, как и вера, они в семье должны развиваться, а не в государстве. И поэтому, когда я читаю вот это послание митрополита Ануфрия, то у меня возникает вопрос. Этот человек верует в то, что именно семья, личность, опора веры или нет? Кажется, он все-таки мыслит государственнически. Вот, и говорит, что нас пытаются сделать враждебными украинскому обществу. Да кто? О чем речь? Но практически все ведущие политики Украины, вся элита – это прихожане Московской Патриархии. вот, включая президента. Что тут жаловаться? В этом смысле это какая-то довольно странная печаль. Вот, и я надеюсь, что это временно и пройдет.
Это был комментарий отца Якова Кротова, ведущего программы «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Доктор филологических наук, заведующий кафедрой истории и правового регулирования отечественных СМИ факультета журналистики МГУ Андрей Рихтер в 2011 году с семьей переехал в Вену, где ему предложили занять должность директора офиса представителя по вопросам свободы СМИ ОБСЕ. После нескольких лет успешной работы в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе профессору Рихтеру, любимому студентами и почитателям, коллегами в МГУ, дали понять, что его сотрудничество с ОБСЕ несовместимо с преподаванием в Московском университете. В интервью Роману Суперу Андрей Рихтер рассказывает, почему ему пришлось покинуть МГУ и что случилось с журфаком, некогда самым либеральным факультетом Московского университета.
Все эти годы мы планировали вернуться через 4 года в Москву, поэтому все 4 года мы чувствовали себя, разумеется, в командировке, в длительной командировке, и в частые поездки в Москву лишь утверждали в этом мнение о том, что мы находимся в командировке. А сейчас, когда ситуация несколько изменилась, и понятно, что мы пробудем здесь уже не 4 года, а, скорее всего, лет 10, то это, видимо, тоже повлияло на отношение к самому себе и к своему пребыванию здесь. Кроме того, жизнь здесь как-то стало более привычно. Наверное, это связано просто с человеческой натурой. Где-то через 3-3,5 года то, что раздражало раньше, перестало раздражать, и мы нашли много плюсов в том, что раньше не замечали или не очень замечали. Поэтому сейчас я себя, наверное, чувствую как иммигрант, который, как я надеюсь, все-таки могу вернуться в Россию. Не безнадежный иммигрант, который все порвал и хочет слышать только плохое о своей стране для того, чтобы быть убежденным в том, что он сделал правильное решение. А тот иммигрант, который работает не дома и в силу этого живет не дома.
Это логичное продолжение вашей карьеры было ОБСЕ, или это вообще случайное знакомство? Почему вы вообще оказались в этой структуре?
Это была девиация, конечно, от привычной карьеры, потому что почти всю свою жизнь я работал преподавателем, и мне ужасно нравится эта работа. Я всегда считал себя самым счастливым человеком, потому что для меня хобби была профессия. И наоборот, профессия была хобби. То есть мне нравилось преподавать, я получал от этого удовольствие, я, в общем-то, неплохо зарабатывал, преподавая и занимаясь исследованием. Поэтому поездка в ОБСЕ, во-первых, была связана с тем, что я остаюсь преподавателем и могу, пусть не так часто, но приходить в аудиторию. И второе было связано с тем, что я возвращаюсь через 4 года в аудиторию снова и продолжаю преподавать. И поэтому это, скорее всего, была девиация моей карьеры, а не какой-то ступенька выше. Я не смотрю на это как на более высокую ступень, либо как на какой-то пик своей карьеры.
Но сейчас уже можно признаться в том, что вот когда я учился на факультете, и когда вы возглавляли кафедру, то вы для меня и для очень многих студентов были одним из любимых преподавателей. И когда мы на факультете фантазировали про преемника декана Засурского, то первые кандидатуры всегда вы всплывали. Ну, потому что, ну а кто еще? Рихтер, конечно. В результате вы не декан, и на факультете, если появляетесь, то очень-очень редко.
Если я уже не появляюсь.
То есть вообще не появляетесь. А почему?
Со мной контракт не продлили уже с прошлого учебного года, то есть с сентября 2015 года. Поэтому с университетом меня больше уже ничего не связывает, к сожалению, формально, по крайней мере. Это достаточно печально для меня, и я понимаю, что это, наверное, не самый лучший выход из ситуации, но это был единственный возможный выход.
А вас нет на факультете, потому что вы есть в ОБСЕ. В этом причина?
Я думаю, что да. Я думаю, что причина в этом, хотя прямо мне, конечно же, никто это не сказал, или никто этого никогда не скажет, потому что это было бы, признаться в этом, видимо, полагали бы слабостью, либо выдачей неких государственных тайн, но я полагаю, что не без этого.
А вы что, даже вопрос такой не задали?
Я бы задал такой вопрос, если бы была такая возможность, но, честно говоря, то, каким образом выглядела моя вынужденная отставка, не позволяло мне даже задавать так подобного рода вопросы. То есть речь шла совсем о других вещах, и уровне цитируемости, о трудовой дисциплине, о отношении, о рейтинге среди студентов, и о том, что вот эти критерии сейчас на первом месте, и в силу этого...
Подождите, но все, что вы перечислили, по-моему, у вас было всегда на высоте.
Ну, мне тоже так казалось, но...
Нет, что значит казалось? Есть какие-то цифры, факты, а не казалось?
Ну да, и я, в общем-то, когда я отвечал примерно так же, как вы сейчас сказали мне, не было сказано, но, Андрей, ты должен понимать...
И многоточие, то, и многоточие.
Если ты должен понимать, то как после этого ты нужно спросить, это что, дело в ОБСЕ, что ли?
Ну да.
Ну, наверное, нужно было спросить. Но я знал, что мне ответят нет. Вот, поэтому я думаю, что нашлись честные люди, которые сказали мне, что дело в ОБСЕ, но формально мне этого никто никогда не скажет.
А вы успели соскучиться по журфаку? Вы скучаете по нему?
Я скучаю по журфаку, конечно. Я скучаю по преподаванию. И так как преподание на журфаке – это 95% моего опыта преподавания, то, разумеется, я в силу этого скучаю по студентам журфака и по аудиториям журфаковским, и по студентам, безусловно.
Буквально на днях, ну, не на днях, конечно, на неделях, на журфаке проходило мероприятие с приглашенными звездами. Декан Вартанова там сидела между господином Габриляновым и Волиным. Еще был господин Гориславский. У людей этих отношение к журналистике весьма специфическое, скажем так. Не такое, о каком вы нам рассказывали, да и сама Вартанова, честно говоря, тоже. Вот вас задевают такие мероприятия с таким списком приглашенных звезд? И вообще следите ли вы за жизнью факультета и за тем, как он меняется сейчас? Или вы стараетесь об этом уже и не думать, чтобы фантомных болей не провоцировать?
Нет, я слежу, конечно же. Я старый знакомый преподаватель, я смотрю страницу в интернете журфака, я читаю про эти мероприятия, комментарии своих бывших студентов в Фейсбуке, поэтому я довольно много вижу и слышу о том, что происходит на журфаке. Uh-huh. Я не знаю, можно ли говорить о каких-то тенденциях. Тенденции ведь разные и связаны с самыми разными вещами, и с изменением самой системы высшего образования в стране, которая началась и с моим уходом и отъездом в Вену, как вы понимаете, и с изменениями стандартов, изменениями преподавательского состава и отношением к преподаванию. Но, разумеется, и это связано и с конкретными личностями, конкретными событиями. И, безусловно, я думаю, что людей, таких как Воля, нужно держать подальше от журфака и от студентов. Не потому, что их нет, они есть. И их, может быть, иногда и нужно приглашать, но только для того, чтобы с ними спорить, а не для того, чтобы давать им открытую трибуну и говорить, что вот это светочи, которые вам расскажут действительно о том, что такое журналистика и средства массовой информации. В силу их должности, я не знаю, там, и прежнего опыта работы. Конечно, это неприятно видеть, и, конечно же, мне кажется, что такого баланса... Собственно, тут даже, мне кажется, речь не должна идти о балансе. Потому что журналистика – это та профессия, где, может быть, и нужно стремиться к объективности, но не нужно стремиться к балансу между служением обществу и читателям и чем-то еще. То есть здесь, на мой взгляд, никакого баланса не нужно искать и достигать. А люди типа Волин как раз, на мой взгляд, думают все, что угодно в журналистике, только не как о профессии, которая должна служить читателям и служить и защищать читателей, в том числе от органов власти.
С Андреем Рихтером беседовал Роман Супер. Завершим обсуждение событий 14 июля 2016 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Юлией Голубевой подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.
Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.